Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-сайентистов до кузнецов и медийщиков. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Мурадин Куджев, геолог нефти и газа. Мурадин, привет!
Добрый день всем!
У меня к тебе огромное количество вопросов сегодня, связанных с геологией и с геодезией. Во-первых, кто такой геолог нефти и газа и чем он занимается?
Ну, геология нефти и газа – это обширная наука, да, занимается изучением свойств состава нефти, газа, воды, сопутствующей пород, в которой содержится, да, это нефть и газ, и, естественно, пространственно-временное их распространение. Угу. То есть, чем занимается геолог нефти и газа, сразу ответить, невозможно в обширном. Если взять так, то делится на два крупных блока, да, разведка и добыча. Естественно, они делятся более узконаправленно.
Где этому учат? Нужно ли высшее образование получать?
Да, высшее образование сейчас, как минимум, во всех крупных компаниях это обязательное требование. Учат обычно приурочено как раз к местам, где идут добычи. Непосредственно, допустим, это Сибирь, это Красноярский, Томский, потом, естественно, Москва учит, самый знаменитый это имени Губкина у нас, да. Угу. Плюс на юге есть, да, это в Кубанском есть, в Ростовском и есть даже Грозненский.
Какие у геолога в теории есть перспективы карьерного роста?
Перспектив очень много, потому что разбивается также и на научную часть. Есть, допустим, научно-исследовательские институты, которые сопровождают, да, это все. То есть можно пойти по стороне науки, можно пойти по стороне производства. Но если так взять, то в любом добывающем обществе как минимум есть заместитель генерального директора по геологии. Это, естественно, самая высокая точка, как бы геолог главный. Но были и случаи, когда генеральными директорами становились общество главные геологи. Поэтому там очень много ступеней, есть сектора, управления, отделы. То есть везде есть начальники, поэтому очень большой рост можно получить.
В бытность мою студентом много лет назад у меня было несколько знакомых, которые учились на геологическом. И там было направление геологии и геодезии. Если честно, я до сих пор не понимаю, в чем разница. Давай более подробно разберем, чем геология отличается от геодезии.
Ну, если так взять обширно, то геология изучает строение земной коры, да, а геодезия изучает форму. То есть геодезия занимается формой земли, разработкой координат, картирование, съемка. То есть, грубо говоря, мы, если возьмем так, бурим скважину, а они ее пространственно привязывают на поверхности земли. Угу. Вот, в принципе, и все. Плюс они занимаются съемкой, ну, любого рельефа, грубо говоря. Также они дополнительно следят за движением этого рельефа, да, вы же знаете, что у нас кора двигается постоянно, у них есть определенные тригонометрические пункты, по которым они отмечают каждый год движение, грубо говоря, коры, или следят за оползнями, допустим, ледниками движения. То есть это именно пространственное на поверхности Земли.
Возьмем месторождение, да, вот конкретную точку. Какие есть ли вообще разные подразделения геологов на месторождениях, да? Какую работу они выполняют? Как вообще там происходит, в принципе, взаимодействие?
Ну, на самом месторождении непосредственно геологи тоже также делятся на добычу, допустим, либо сопровождение бурения. Но основная геологическая работа ведется все-таки в институтах и в офисе. Угу. Вот, допустим, в управляющей компании, да, там есть, делятся на геолого-разведочную группу, на разработчиков, которые непосредственно следят за разработкой уже месторождения найденного, да, и плюс те, которые сопровождают либо бурение геологическое сопровождение идет, либо именно добычу.
Как вообще находят полезные ископаемые? Как вот люди понимают, что вот там где-то глубоко, конкретно в этой точке планеты, есть огромные запасы нефти, там газа или чего еще? Как разведываются месторождения?
Ну, это достаточно очень длительный, сложный процесс, да. Все начинается с обычного картирования, геологическое картирование. Как вот, да, старые стереотипы, дядька с бородой и молотком ходит. Ну, спасибо нашему советскому прошлому, в 30-х, 50-х годах они много разведок провели, картирование. И сейчас у нас есть материал, с которым мы можем работать. Далее ведется, допустим, это уже из новых аэрокосмическая съемка, на которой мы можем выделить какие-то глобальные структуры сверху. То есть тот же самый какой-нибудь крупный геологический разлом, который с Земли ты никак не увидишь, он протяженностью там 200-300 километров, допустим. Плюс, естественно, должно быть условие как минимум породы материнской, которая образовалась нефть. И так называемые условия ловушки. То есть должны быть какие-то породы, да, осадочные, в которых будут либо поры, либо трещины, в которых жидкость может содержаться. И они должны быть обязательно изолированы. То есть сверху и снизу должны быть непроницаемые породы. Тогда в эту ловушку может мигрировать нефть и остаться там на долгое время. Далее проводится, сейчас самый развитый способ – это сейсморазведка, так называемая. Если простым языком, не буду углубляться в расчеты формул, просто ставятся датчики через какое-то расстояние, через километр, 2-3, борются скважины, в них закладывается динамит, производится контролируемый взрыв, и по распространению волны вниз, в породы, она преломляется и по разным плотностям приходит к нам обратно. Эти датчики ловятся, потом интерпретируется, и мы можем с помощью нее фиксировать наличие вот этих ловушек, что там может находиться нефть. Далее, пока мы не пробурим разведочную скважину, никто никогда не скажет, есть там нефть или нет. Бурится разведочная скважина, и вот в этот пласт, который мы собираемся разрабатывать, и потом поинтервально, то есть пласт, он может же быть высотой до 50 метров, до 100 метров, поинтервально его исследуют. Получают приток нефти, и на основании этого, грубо говоря, определяется, есть там промышленный приток нефти или нет. И, естественно, по одной скважине это нельзя определить, потому что скважина скважине тоже рознь. По одной скважине может быть наличие запасов 100 миллионов тонн, по другой 10 миллионов тонн. Естественно, бурится несколько систем скважин, по ним определяется, и уже тогда принимается решение о промышленной разработке самого месторождения.
Высота породы. Почему высота, если это глубина?
У нас принято говорить высота пласта, нефтенасыщенная толщина, высота.
То есть то, что над месторождением.
Нет, не над месторождением, а именно толщина того пласта ловушки, о котором я говорил, сколько из этого пласта нефтенасыщенная. Mm-hmm. То есть нефтенасыщенная толщина, есть такое понятие.
Миф. Я слышал, что если выкачать всю нефть из месторождения, то земля провалится.
Нет, это полный миф, конечно. Естественно, есть определенные законы, и закон о недрах, то, что все мы забрали, мы должны возместить. Плюс есть дополнительная такая технология разработки, когда мы вымываем водой пласт. То есть все, что мы оттуда забрали, всю нефть, мы замещаем водой, естественно, чтобы никакие процессы в дальнейшем не нарушались.
Что такое процессы суффозии почв? Насколько я понял правильно из интернета, есть эрозия, есть суффозия. Это все какие-то разные процессы, что-то с почвой происходит.
Какое-то окисление идет почвы за счет контакта с породами. Есть такое. Но это есть люди-почвоведы, которые отдельно учатся на это. Наверное, лучше у них спросить.
Эти люди как-то участвуют в разработке месторождений, если, допустим, оно какого-то глубокого залегания, либо какие-то внешние, факторы, скалистые горы какие-нибудь неудобные, или наоборот, болотистая местность?
Нет, почвоведы точно никак у нас не участвуют, и нет у нас их. Есть инженерная геология, которая сопровождает любые постройки. Вот они берут пробы почвы, верхний слой, и изучают на влияние строений на верхние слои.
С газом техника та же? Примерно как и с нефтью?
Да, особо сильно разницы нет.
Давай более подробно разберем именно добычу нефти, добычу ископаемых. Как это происходит? Ты уже говорил, что несколько скважин пробуриваются. Что идет дальше? Что происходит дальше?
Дальше принимается решение о экономической рентабельности разработки. Естественно, она основана на макропараметрах, которые в данный момент приняты по миру. Естественно, от цены нефти. То есть нам надо понимать, что мы потратим денег на подъем нефти с глубины 2-3 километра меньше, чем потом мы получим, в принципе, прибыль от ее продажи. Из-за этого сейчас достаточно много разведанных месторождений, которые считаются нерентабельными. Просто там очень сложная добыча идет. Все, далее идет разработка. Вот как раз-таки разработчики-геологи, тоже одно из подразделений, которое у нас существует, они разрабатывают систему скважин, насколько минимальное количество скважин надо пробурить, чтобы забрать максимальное количество нефти.
Да. Чем меньше пробурил, тем меньше денег потратил, конечно.
Да. То есть это все зависит от свойства породы. Сейчас на данный момент бурение дошло до такого, что спокойно бурятся горизонтальные скважины. То есть мы добуриваем до проектной отметки нашего пласта, до глубины 2-2,5 километра. А потом уже по самому пласту идем горизонтально, параллельно, грубо говоря, поверхности. Естественно, захватывая большую часть пласта, чтобы не набуривать через каждый километр, а глубина, допустим, длина, точнее, этого открытого ствола может быть до километра, до километра 200.
Это вот то, что параллельно идет?
Да, абсолютно верно.
Скажи, пожалуйста, зависит ли от глубины рентабельность месторождения или там есть еще какие-то другие факторы?
Факторов на самом деле очень много. Есть очень сложные нефти, допустим, высоковязкие. Такой пример Венесуэла, допустим. У них очень много месторождений уже исследованных, но они не могут ее добывать, потому что она высоковязкая, и если простым языком, она плохо течет по трубам. Угу. То есть ее надо разогревать, как-то дополнительную химию качать, и из-за этого у них многое нерентабельное. Также и у нас, грубо говоря, в России есть, так сказать, осложненный фонд, да, скважин, из которых добыча идет при помощи дополнительных технологий. Вот и вопрос становится, насколько удорожание происходит за счет использования этих технологий. Вот и все. То есть осложнение может быть, скважины замерзают очень часто, потому что при выделении газа из нефти очень низкая температура, там до минус 30, минус 50 мы можем ловить. И в сочетании с водой может образовываться, да, то есть образовывается лед. Приходится их, допустим, дополнительно греть. Ну, очень много факторов, как бы их разбирать очень долго придется. И залазить слишком вглубь. Там, там очень много химических факторов, да, состав нефти, попутный газ. Очень сильно влияет наличие сероводорода. Это один из самых опасных, да, газов, он смертельный. Плюс он очень быстро, так сказать, разрушает железо. То есть там еще и железо в особом исполнении идет, естественно, это удорожание проекта идет. Угу. Так что каждому месторождению подходят индивидуально.
Мне знаешь, что интересно? Почему на месторождениях очень часто видно горящие факелы эти огромные? Зачем они нужны?
Это попутный газ, он идет... Ну, любая нефть, она всегда идет с попутным газом. Вопрос в рентабельности его использования. То есть, грубо говоря, газ же надо сжижить. Транспортировка газа занимает очень сложный процесс. Он постоянно должен быть под давлением. Это все очень дорого стоящее оборудование. Ну и получается, если газ нерентабельный, его два варианта. Это либо сжигают, но это на ранних стадиях разработки. Mm-hmm. Это позволяется. Также в законах о недрах мы должны использовать этот газ. Если мы его не используем, мы должны также найти подземное хранилище газа. И мы газ просто не сжигаем, мы его добываем, но закачиваем обратно в пласт, чтобы он обратно в пласту оставался. То есть он нам не нужен. То есть вот эти факела, вы видели, это как раз-таки на тех месторождениях, которые только начали разрабатываться. Там еще позволяется, пока нету инфраструктуры. Но в дальнейшем, там, через 5 лет, это уже запрещено, потому что за вот эти 5 лет нам дается время, и мы должны придумать систему, либо как его использовать, либо как его обратно в пласт закачать.
Если этого факела не будет, то невозможно будет безопасно добыть нефть.
Да, потому что мы же не можем просто в атмосферу газ выпускать.
Конечно.
Нам надо его как-то утилизировать.
Угу. А есть такое, что с одного месторождения добывают одновременно и нефть, и газ?
Да, бывают такие месторождения, нефтегазоконденсатные они называются. Есть где промышленный приток и газа, и нефти, может быть.
Тот газ, который у нас в домах, который обычно добывают, и тот сопутствующий газ, который идет с нефтью, это два разных газа.
Да, по сути, да. Но по составу они, в принципе, одинаковые. Там просто тот газ, который в дома идут, он добывается именно с месторождения, именно со скопления газа, где есть промышленный приток. То есть вот этот попутный газ, его, в принципе, тоже можно использовать для, ну, и для обогрева, и для готовки, все то же самое. Но просто он более дорогостоящий в производстве.
В некоторых фильмах, неважно, катастрофы это фильмы, да, всем известные, либо же описывающие какие-то события, которые были с авариями, либо же просто фильмы про нефтедобычу. Есть фильм «Нефть», кстати, очень классный. Я видел, ну, иногда показывают, что нефть из недр бьет сама. А где-то вот стоят вот эти вот маятники, я не знаю точно, как правильно называется эта вещь. Скажи, пожалуйста, как решаются проблемы с давлением в скважинах? Как вообще идет этот процесс, как это рассчитывается, какие там есть подводные камни и что нужно учитывать?
Ну, в фильме «Нефть» как раз-таки описаны процессы добычи первой нефти. Естественно, человек не просто так нашел эту нефть сразу на глубине 3 километра. Есть месторождение, где, да, нефть выступала сама на поверхность под давлением, да. Сейчас это строго запрещено, потому что это целая экологическая катастрофа будет, потому что и почва меняется, и растения погибают, и животные погибают. То есть на данный момент как происходит? Бурится скважина, и она после бурения сразу же герметизируется полностью. То есть обсадными колоннами, которые туда спускаются, и плюс сверху стоит так называемая фонтанная арматура с задвижками. Она полностью герметична, и к ней подходят трубы нефтесборного коллектора. И уже в полностью герметичной системе нефть добывается и перерабатывается для того, чтобы исключить любые взаимодействия нефтепродуктов с с природой.
Что произошло на платформе Deep Water Horizon? Почему там случилось так, что эта система не сработала?
Там получается как? Любые трубы, которые спускаются, они цементируются. Да? И вот этот цементаж, либо был нарушен процесс, там до конца так неизвестно, и плюс они сэкономили деньги на специальных геофизических методах, которые проверяют, да, этот цементаж. И он разрушился, и пошла нефть, газ под давлением за трубами, вот и все.
А заделать это нечем просто уже?
Да, ну, а тем более на морском дне. То есть на поверхности это еще можно как-то, а там все очень тяжело. Просто человеческий фактор опять сыграл роль какую-то. Экономический, человеческий.
Ну, не будем про негативные истории. Мне больше интересно, знаешь еще какой момент? Современные технологии. Ты говорил, что на каких-то месторождениях, ну, относительно просто вести разработку и добычу. На каких-то нужно использовать специальные сплавы, труб какие-то, составы, возможно, какие-то турбины, да, наверное, используются, если что-то нужно там подводить. Давай более подробно разберем именно про рывок технологий за последние там лет 15 в этой отрасли. Какие есть месторождения и какие современные технологии там используются?
Ну, рывок в основном произошел в сторону передачи информации. Как говорится, информация — это сила, да, владеешь информацией, владеешь миром. То есть сейчас направление идет на телеметрию, так называемую. То есть раньше как было? Бурились скважины, да, и для того, чтобы узнать параметры скважины, какое давление, какой дебит из этой скважины, сколько идет нефти, надо было оператору по добыче нефти, да, есть такая специальность, проехаться, записать это все, передать диспетчеру, и только потом мы узнавали. Сейчас, естественно, с развитием там проводных и беспроводных технологий все больше и больше внедряется это. То есть на данный момент я, в принципе, могу сидеть, да, и в онлайне смотреть на скважину, как она работает, и, естественно, если у нее какой-то сбой, я могу принять решение намного быстрее, чем мне донесется это там через 2-3 часа или 4 часа. Это первое. Та же самая сейсморазведка, да, которую я говорил, да, как разведывается. Раньше надо было вот эти датчики, которые система датчиков приема, они соединялись проводами. Сейчас переходят на систему беспроводных датчиков, что позволяет не вести вырубку леса, допустим, да, такую же масштабную. А вообще все любые новые технологии, они первым делом проходят, естественно, на безопасность, а второе — на стоимость. Сейчас, грубо говоря, естественно, все, ну, как сказать, любая технология сначала должна оцениться по стоимости и сколько мы от этого получим, так называемая рентабельность этого. Новых технологий много, но применять их без уверенности, что у нас что-то получится, пока невозможно. Поэтому есть такое направление, как называется ОПИ, опытно-промышленное исследование. Это как нам, допустим, приходит какой-нибудь подрядчик, говорит, мы можем вам вот это сделать, и у вас будет нефти больше. Естественно, не испытав это все, мы не можем сказать «да». Поэтому заключается дополнительный договор на случай, если подтвердила свою эффективность, оплачиваем, не подтвердила, не оплачиваем. То есть все новые технологии проходят. Ну, плюс, естественно, внедрение как минимум дронов, да. Раньше трубопроводы все на месторождении приходилось либо пешком обходить, либо на технике объезжать. Сейчас, в принципе, дроны используются как для осмотра трубопроводов на целостность, да, чтобы герметизация была всегда в целостности. Плюс сейчас используют, ну, как вот в Сибири, слежение за пожарами. Естественно, чтобы пожары не придвигались к нефтесборным коллекторам. Из добычи новых технологий — это новые системы заканчивания скважин, спускаются специальные так называемые хвостовики с умным контролем притока, как мы вот сейчас используем. Они могут распознавать по вязкости, нефть это идет или вода. Если это вода идет, которая нам не нужна, да, попутная, они просто перекрывают этот интервал добычи, а нефть пропускают или газ, допустим, перекрывают. Плюс электроклапана мы спускали, которые управляются прям с устья, можно на компьютере стоять и закрывать самому, какие интервалы нужно добывать или нет. Технологий много, но пока с этим, с осторожностью к этому относятся.
Что такое интервал добычи?
Интервал добычи?
Вот ты сейчас упомянул.
Это наша внутренняя, так сказать, терминология. Вот это то, что я рассказывал про то, что бурится длинный горизонтальный ствол, мы его делим на интервалы, на сегменты, допустим, по 100 метров. Потом мы можем спустить геофизические приборы туда и посмотреть, из какого интервала идет добыча чего, какого флюида, газа, нефти или воды, допустим, да, и можем спокойно какой-то из интервалов этой добычи просто изолировать, чтобы нам не было лишних проблем с переработкой газа или закачкой воды в дальнейшем обратно в пласт.
То есть даже если, допустим, допустим, где-то посередине на участке 100 метров пошла вода, вы можете этот участок перекрыть, а все остальное, вся остальная нефть, просто минуя него, будет идти и поступать в скважину.
Да, они, получается, разделяются за самими трубами, mm-hmm. разделяются специальные покера, так называемые. Это просто резина, которая набухает, притирается к стенкам скважины, да, придавливается, и просто не пускает в этот интервал другой флюид. И мы можем любой интервал в любое время закрыть, открыть, mm-hmm. и на общую добычу это не повлияет.
Сколько лет служат все эти технологии, трубы, грубо говоря, вот пробурили скважину, загнали туда трубы горизонтальные, сколько лет это будет работать?
До износа материала. А вот тут как раз-таки уже зависит все от агрессивности среды, в которой мы работаем. А в среднем 15-20 лет, но сейчас как раз-таки есть новые технологии, которыми можно просто залечить это все. Угу. То есть, допустим, если труба прохудилась, мы спускаем специальные пластыри, так называемые, да, из там, материалов композитных, и просто это залепливаем. А так, да, до 15-20 лет спокойно это все служит.
Не знаю, что еще интересно. Вот этот, не знаю, как это правильно сказать, грубо говоря, бетонная пробка, которая закрывает скважину, в случае чего, да, если скважина закрыта, ее потом можно открыть?
Есть два вида, когда мы закрываем скважину. Mm-hmm. Это консервация и ликвидация. При консервации мы, допустим, в этой же трубе устанавливаем временный цементный мост, перекрываем интервал добычи, чтобы не было поступления флюида. Да, и сверху стоит. Вот тогда можно. Этот цементный мост просто подходит. Также буровая установка или там есть капитальный ремонт скважин, так называемый, да, станки. Разбуривают, все, можно добывать. А вот уже при ликвидации мы ликвидируем полностью все интервалы mm-hmm. добычи, и после ликвидации уже обычно мы не вскрываем. В принципе, технологии есть, которые позволяют это сделать, но это очень дорогостоящее.
Ликвидация, это же не значит, что вы весь трубопровод достаете из недр? Или достаете?
Нет, он неизвлекаемый. Все трубы, которые вот эти спускаются, они все неизвлекаемые. То есть просто, я же говорю, изолируются угу. либо покерами, либо цементными мостами, как называемыми. Напротив интервалов трубы ставим цементный мост. И все, а трубы остаются, скважина угу. так и остается, но просто ликвидирована.
Геологи бывают разные?
Да, геология очень обширная наука, так сказать.
На каких типах предприятий вообще, кроме нефти и газа, работают геологи? И, ну, не только же это нефтяная отрасль, разработка и добыча.
Да, геологи занимаются как минимум. Первое, это инженерная геология, даже с которой я начинал, занимался когда-то. Это инженерная геология, она изучает влияние построек на верхние слои геологические, да. Также я работал в геотехнических работах. Это, ну, дополнительная отрасль, которая занимается, допустим, испытанием свай, на которых дома, да, строятся. И вообще любая, в принципе, постройка по правилам должна сначала изучение грунта идти. Это mm-hmm. вот как раз инженерные геологи. Это строительные фирмы, то есть строительная сфера полностью. Есть разведчики, геологи на твердые полезные ископаемые, то есть это золото, алмазы, да, вот как у нас Алроса, допустим, работает. В той же самой Алросе есть геологи, гидрогеологи, которые следят за тем, чтобы вода не поступала в эти же карьеры. Есть горные геологи, которые разрабатывают как раз такие эти карьеры, отвесы, стенки, да, чтобы карьер, грубо говоря, держался. Плюс есть геохимия, да, геологи там в геохимию уходят, которая именно изучает именно происхождение, да, химическое состава пород. Ну и плюс научная, естественно, деятельность. Это преподавание и научные институты, которые сопровождают все это.
Не знаешь еще, что интересно? Насколько сложнее разрабатывать нефть и газ на месторождениях, которые находятся в океане или в море, где-то вот на глубине дна морского под ним?
Да, там система намного сложнее. Во-первых, туда доставка очень тяжелая, да, попробовать mm-hmm. доставить, то есть это очень все дорогостоящее. Во-вторых, море и океан — это постоянная живая система, которая все время движется, то есть эти платформы, они должны быть укреплены, закреплены. Плюс бурение добавляется, да, в километраже. И нормы, там намного строже нормы по безопасности.
Что такое нефтяной шельф?
Нефтяной шельф.
Да, вот очень много в СМИ говорят, что вот нашли там шельф нефти, нефтяной
на
шельф.
На шельфе нефти. Да. Это как бы шельф, это не нефтяной шельф, mm-hmm. а этот шельф — это часть океана, которая mm-hmm. вот как раз-таки прибрежная часть океана. Поэтому нашли на шельфе нефть. Mm-hmm. То есть это именно расположение месторождение, что будет с шельфа.
Я так понимаю, я недавно узнал и очень сильно удивился, что нефтяная платформа — это есть плавучие платформы прям. То есть не те, которые на сваях закреплены к дну морскому, а просто вот оно плавает сверху как-то.
Да, то есть система труб вот этих, которые, да, спускаются, она достаточно гибкая, то есть не жесткая и не ломается при каком-то продвижении. Эта платформа просто держится за счет двигателей на одном месте. Ну, у нее там 4-5 двигателей вокруг, да, которые одновременно могут работать для того, чтобы удерживать. Это намного дешевле, грубо говоря, чем строить целую платформу на сваях. Ну, очень дорогостоящая. Так проще, легче, дешевле.
Сланцевый газ. В последние годы очень много шумихи в прессе по поводу этого типа газа. Что это вообще такое? Почему вокруг него столько разговоров в последние годы? И чем он выгоднее или невыгоднее, может быть, наоборот?
Сланцевый газ, есть такая порода, горючие сланцы, да, осадочная. Она, в принципе, распространена практически повсеместно на земной поверхности. Ну, не на земной поверхности, в коре, грубо говоря, так, в земной коре. И там газ, он содержится не как, так сказать, не в ловушке, не в озере, а в самой породе, в порах. Этот газ до сих пор не нашли способа нормально добывать, чтобы это был экологически чистый способ. Грубо говоря, во многих странах в Европе запрещена эта добыча, потому что для того, чтобы добыть его, нужно создать условия, чтобы этот газ как-то к скважине тек, а он находится в порах. Для этого принимают такую технологию, гидроразрыв пласта называется. То есть с помощью воды под давлением нагнетают, и под давлением пласт рвется. В Америке даже из-за этого гидроразрыва уже приурочили несколько землетрясений. Плюс вот эта вода, которую закачивают, она обязательно должна быть пресная, а это запас пресных вод. Плюс ее, когда оттуда уже обратно изымают, естественно, она уже непригодна ни для каких других целей, кроме как опять проводить на ней гидроразрыв пласта. Плюс, если там давление очень высокое, там до 700 атмосфер, да, происходит, если что-то где-то не герметично было, розливы, это тоже опять-таки экологическая катастрофа. В принципе, добывать сланцевый газ можно, но пока нету четкой технологии добычи, чтобы не было проблем в дальнейшем. И по себестоимости он дороже. То есть, либо добывать обычный газ, либо этот, где-то в 3 раза разница в цене. Поэтому и поднялись. То есть, его запасы огромные, но пока человечество, так скажу, не готово добывать безопасно этот газ.
Кстати, по поводу стоимости, мне знаешь, что интересно? Если месторождение рентабельно, но стоимость добычи высокая, вот этот сорт нефти, который получается из этого месторождения, вот эта разница, она закладывается в стоимость сорта нефти или нет? Почему у нас баррель нефти в среднем стоит вот столько-то? Как это все регулируется?
Это регулируется спросом. Это только спросом регулируется, то есть сколько, да, у нас общее потребление планеты в нефти. И, грубо говоря, чем больше спрос, тем выше предложение. И, естественно, вот сейчас у нас, да, идет искусственное ограничение добычи, потому что перенасытили рынок нефтепродуктами, и сейчас пытаются искусственно регулировать цену. То есть сокращаем добычу, нефти получается меньше, естественно, цена поползет вверх. Вот и все. Только вот так закладывается.
Это вот что ОПЕК плюс недавно решили, да?
Да, да, да.
ОПЕК — это страны, организация стран-производителей нефти.
Ну, да, там несколько самых крупных стран по добыче и экспорту нефти. Вот у них есть своя ассоциация, которая как раз-таки и была создана для того, чтобы регулировать это. То есть недра, они же не бесконечные, да, так возьмем. И какой смысл той же самой Саудовской Аравии и России добывать сейчас нефть и продавать ее дешевле, отдавать там, грубо говоря, кому-то, свои недра расходовать и получать за это меньше, грубо говоря, прибыли. Поэтому притормаживают немножко и регулируют цену.
Где сложнее нефть добывать? У нас или в Саудовской Аравии, например?
У нас, во-первых, залегание нефти намного глубже. То есть, там 2-3 километра. У них бывает на 800-900 метров ловушки. Плюс промышленные притоки у них отличаются намного. То есть одна скважина у них дает как там 5-6 скважин у нас, может быть. Поэтому вот у них легко добывается нефть, и ее там много. Именно поэтому они пока... Ну, у них конкурентов практически нет сейчас.
Есть такое понятие, как эталонный сорт нефти бренд, я слышал. Что это такое и почему есть сорта нефти, которые стоят дешевле, дороже, и как сделать сорт лучше?
А сорт нефти лучше делается за счет химических, да, каких-то добавок. Эталонный он почему? Потому что это самая качественная нефть, на переработку ее и производство каких-то продуктов, нефтепродуктов, бензина, дизеля, затрачивается намного меньше средств, потому что в этой нефти нет примесей всяких, она чистая и легко перегоняется. Именно из-за этого нефть делится на сорта, да, есть самый высокий эталонный, и потом ниже пошли со всякими примесями, на переработку которой придется потратить дополнительные силы.
Это не значит, что из эталонного сорта нефти бензин получается лучше, а из менее хорошего сорта хуже.
Нет, нет, да, это просто способ его переработки.
Угу. Правда ли, что нефть закончится через 50 лет?
Утверждать, что нефть закончится через 50 лет, никто не может. Вопрос то, что сейчас разведанных месторождений, запасов месторождений, которые рентабельны, да, хватит на 50-60 лет этой нефти. Но, во-первых, возьмем опять-таки кучу нерентабельных месторождений, да, они не учитываются. Плюс продолжают технологии усовершенствоваться. И та нефть, которую мы сейчас не можем достать, мы в дальнейшем сможем. То есть сейчас месторождение любое, у него коэффициент извлечения около 30%, потому что остальные нерентабельные извлечения. Но когда человечество прижмет, все равно придется, да, когда-то извлекать их. Плюс дополнительный факт, человечество продолжает пытаться уйти от нефтепродуктов. Предварительным данным, там, через 20-30 лет мы сократим на 15-20% использования. Естественно, количество нефти и срок ее извлечения там с 50 до 70 может вырасти. Ну и возьмем то, что это разведанные. Сейчас, то есть вся земля-то не разведана у нас. Если разведывать эти дополнительные места, ту же самую Арктику, Антарктиду, то, я думаю, эта цифра очень сильно изменится. Поэтому она очень условная, и она постоянно динамичная, она постоянно движется.
Вряд ли будет такое, что через 50-70 лет мы проснемся, а нефти нет.
Да, такого не будет точно.
Техника безопасности на месторождениях. Давай более подробно разберем, что там можно делать, а что нельзя.
О, технике безопасности у нас посвящается очень много, потому что, ну, до сих пор, да, цене жизни и здоровья у людей ничего нет. А, естественно, любое месторождение – это ОПО, опасный производственный объект, и там есть режим. На протяжении, естественно, всего пребывания запрещено употребление алкоголя или любых там наркотических средств, это совсем строго. И у нас у любого процесса, который происходит, есть, так сказать, план работ, либо инструкция по применению, да, технологий. В ней прописано все, как нужно работать безопасно. То есть первое, естественно, это средство индивидуальной защиты. Это робо, которое нам выдает наш непосредственный работодатель. Каски, очки, естественно, со спецификой работы. Если это сварщик, то пожаробезопасная. Если это электрик, то диэлектрическая. Приступать к работе без СИЗОВ, средства индивидуальной защиты, да, как я сказал, запрещено везде. Плюс, естественно, оно делится на работы на высоте, на строительные работы, работы с кранами, с подъемными, с движущимися механизмами. То есть, если посвящаться, то это надо вообще отдельный выпуск. Есть определенные базовые правила, и самое главное, что у нас до сих пор, да, независимо от какой ты должности, там, обычный ты стропольщик или начальник управления, ты в любой момент, если видишь угрозу жизни или здоровья, ты имеешь полное право остановить любые виды работ до устранения опасных зон.
Есть ли какие-то сигналы тревоги или красные кнопочки, которые останавливают какие-то глобальные процессы на случай непредвиденных обстоятельств, как в фильмах обычно показано?
Ну, в принципе, да, отрубить-то всегда можно, есть рубильник, если это какой-то процесс связан с энергетикой, да, всегда можно обесточить, особенно при, допустим, пожаре. Естественно, есть сигнализации пожарные, да, которые оповещают моментально. Этот процесс бурения спокойно останавливается. Плюс есть как раз-таки вот одна из самых больших проблем, если скважина начнет фонтанировать неконтролируемо, выброс нефти. Есть специальные герметизирующие устройства, которые закрываются просто с одной кнопки. Просто скважина герметизируется, и все. Так что да, на самом деле, как в фильмах, наверное, есть такое. Можно подбежать, дернуть рубильник или нажать кнопку, и, в принципе, все остановится.
Работа геологом в нефти и газодобыче – это больше вахтовая работа или офисная?
Больше офисная. На месторождении непосредственно находятся либо геологи, которые сопровождают бурение, либо контролируют непосредственно прямой процесс добычи нефти, которые работают со скважинами. А остальное весь, так сказать, объем работы проходит в офисе. И, в принципе, сейчас на данный момент ничего не мешает начинать работу без производственного опыта. То есть в тех же самых институтах можно спокойно устроиться, да, изначально без производственного опыта и заниматься чисто наукой. И в офис тоже можно устроиться. Так что не обязательно, как в старых фильмах, брать брать молоток и идти разведывать.
Кстати, расскажи, пожалуйста, а что это за такие треноги, с которыми ходят геологи по городу, с желтыми такими вот наконечниками сверху, типа камеры лазерного указателя?
А вот это как раз не геологи, а геодезисты ходят.
Ага.
Да, вот. Это нивелиры, они как раз-таки отбивают, делают съемку по высоте, то есть отбивают рельеф, отрисовывают его. Угу. Какие-то, допустим, объекты можно отснять... То же самое здание, в котором мы сидим, да, отбить его углы, расположение и нарисовать потом с помощью этих координат непосредственно на карте.
Угу.
То есть они как раз-таки по координатам привязывают любой объект на поверхности Земли.
Знаешь, я еще что знаю, что слышал, точнее, что на нефтеплатформах сильно строже вопросы безопасности, да, нормы безопасности. Во-первых, на обычном месторождении можно курить?
Нет, на любом месторождении курить можно, но только в специально отведенных местах. Mm-hmm. Они у нас оборудованы, естественно, системами пожаротушения, этими огнетушителями, mm-hmm. и в отдалении, естественно, от возможного риска возгорания.
Mm-hmm. По поводу нефтеплатформ. Я услышал такое понятие недавно, как взрывозащищенный смартфон. Что это?
Ну, это просто понятие такое громко звучит, взрывозащищенный. На самом деле, это не только на платформах, но и у нас есть специальная транковая связь, да, это рации, по которым мы можем разговаривать, и они тоже в таком же исполнении взрывозащищенном. Это не значит, что мы планируем, что какой-то взрыв они будут переносить, да, это человек использует постоянно, это значит, надо планировать, что человек может взорваться. Это просто дополнительная защита от механических повреждений, дождя, от полета с высоты, допустим.
Я понял, чтобы аккумулятор, если что, не полыхнул, да?
Да, нет, даже не то, что... И плюс, да, он не вырабатывает на себе никакого статического электричества, mm-hmm. да, дополнительного. И плюс от механических повреждений, вот и все.
Что самое сложное в твоей профессии?
Я не сказал. Ну, самое сложное, наверное, начало самое было, mm-hmm. да. Потому что я пошел все-таки по производственному пути, и пришлось по тайге полазить одно время, жить в палатках, да, и когда ты утром просыпаешься, вокруг палатки следы медведя, становится не очень комфортно, да. И вот это внедрение в саму профессию, да, а дальше самое сложное постоянно учиться приходится. Потому mm-hmm. что с самого начала, как я пришел в институт, я услышал фразу от преподавателя: геолог должен знать все. И эта фраза из уст в уста передается поколениями от начальников к подчиненным. А на самом деле, да, геология у нас тесно связана с физикой, и с химией, и с новыми технологиями. То есть с того момента, как я перешел, да, в этот профиль, мне постоянно приходится что-то изучать, что-то смотреть, применимость. Вот это, наверное, ты постоянно в динамике, наверное, вот это, наверное, самое сложное. Потому mm-hmm. что с тем, что ты не встречался никогда, ну, тяжело работать.
За что ты любишь свою работу?
Ну, это первое как раз за романтику, за вот ту самую, да, геологическую.
Со следами мишек?
Да, со следами мишек. Ну, а второе, за то, что какие-то победы есть, да, и они ощутимые, то есть провел какое-то мероприятие геологическое, оно дало больше нефти, и я понимаю, что я, в принципе, полезен для этого мира, для страны, ну и, в принципе, для себя, как для специалиста.
Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в профессию и за разбор вот этих тонкостей и нюансов, которых мы в обычной жизни даже, ну, и не подозреваем, что оно так. Просто приехал на заправку, бензин залил, поехал дальше. А как он стал бензином и как это все было, даже об этом не задумываемся. Спасибо тебе большое еще раз.
Не за что, пожалуйста.
В завершении сегодняшнего нашего разговора, что бы ты мог порекомендовать людям, которые хотят стать геологами?
Ну, для начала надо для себя, правда. Я понимаю, что в возрасте, когда ты выбираешь профессию, ты для себя не определишься, наверное, сразу хочешь ты быть геологом или нет. Но для себя определиться, что ты столкнешься с очень большими сложностями, да. Первое, это учеба не такая уж и легкая, как я и говорил. Опять-таки, надо как-то быть предрасположенным к физике, химии, математике, да. Плюс надо быть готовым, что тебя может коснуться как раз-таки вот эта геологическая романтика. Готов ли ты для себя поехать там в тайгу и бурить в месте, где у тебя кроме спутниковой связи нет никакой возможности связаться с цивилизацией. Ну, в принципе, наверное, все. А дальше уже все зависит только от тебя.
Супер. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Мурадин Куджев, геолог нефти и газа. Еще раз тебе спасибо большое за сегодняшний разговор.
Спасибо, до свидания.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.